«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго вечора, шановні радіослухачі. На хвилях громадського радіо програма «Звільніть наших рідних». Ми – родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв у пасті стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Таким чином ми інформаційно боремося і наближаємо той момент, коли всі наші рідні повернуться додому і будуть звільнені. Біля мікрофону, як завжди, Наталя Каплан та Ігор Котелянець. Разом з нами над випуском працюють Анастасія Багаліка, наша редакторка, звукорежисер Євген Глібов і відеоредактор Ярослав Федоренко. Сьогодні у нас довгоочікувана гостя. Дуже скоро познайомлю вас з нею, а прямо зараз новини про українських політв'язнів.
Кримчанин Олег Приходько, засуджений російським судом до 5 років ув'язнення за підготовку терактів, знайшовся у в'язниці Володимирський Централ у Володимирській області Російської Федерації. Про це пише видання «Грати» з посиланням на його адвоката Назіма Шейхмамбетова. Він отримав відповідь на запит у Федеральну службу виконання покарань. Адвокат каже, що у Володимирському Централі Приходько проведе 1 рік свого ув'язнення, згідно з рішенням суду. Я нагадаю, у березні цього року суддівська колегія Південного окружного військового суду в російському Ростові-на-Дону засудила Приходька до 5 років ув'язнення в колонії суворого режиму. 1 рік свого терміну він повинен буде провести у в'язниці колонії з найсуворішим режимом, де ув'язнені весь час знаходяться у камерах. У травні апеляційний військовий суд залишив вирок у силі, тож невдовзі Приходька вже етапували з Ростова. Його місце знаходження залишалося досі невідомим. Мати фігурантів кримської справи Хізбут Тахрір Теймура та Узейра Абдулаєва Діляра Абдулаєва напередодні провела одиночний пікет під офісом президента. Наведу її коментар. «Моїм дітям Росія призначила величезні терміни. Один з моїх синів – 1,5 роки в СІЗО. 5 рік я намагаюся добитися звільнення моїх синів, і сьогодні я хочу звернутися до президента. Я хочу знати, яка робота ведеться в питанні звільнення моїх синів громадян України». Так прокоментувала свій пікет Діляра Абдулаєва. Зазначу, що з офісу президента до жінки так ніхто і не вийшов. Брати Абдулаєва відбувають терміни за так званою справою Хізбут Тахрір. Вироки їм оголосили у червні 2019 року. Узейра Абдулаєва засудили до 13 років позбавлення волі, а Теймура до 17 років. Пізніше їм, як і іншим засудженим, разом з ними терміни зменшили на 6 місяців.
Дякуємо, Насті, за новини. Це програма «Звільніть наших рідних». Ми виходимо в прямому ефірі. Ви можете нам дзвонити або писати. Номер нашої студії 0800 750 490. Набирайте нас, якщо захочете долучитися до розмови. Також ви можете писати нам на Viber. Його номер 067 67 404 76. Також ви можете знайти наш ефір, його навіть відеотрансляцію у Фейсбуці, сторінка громадського радіо. Залишайте свої коментарі, там їх я також зможу побачити і прочитати, озвучити в нашому ефірі. Сьогодні ми будемо говорити про братів Абдулаєвих, політичних в'язнів, які п'ятий рік знаходяться в ув'язненні. Сьогодні в нашій студії з нами їх мати Діляра Абдулаєва, яка приїхала з Криму для того, щоб продовжити свою боротьбу за власних синів. Я прошу довідку.
Теймур та Узейр Абдулаєви – брати політв'язні, яких російська окупаційна влада Криму засудила у так званих сімферопольських справах Хізбут Тахрір. Узейра Абдулаєва засудили у червні 2019 року до 13 років позбавлення волі, а Теймура Абдулаєва – до 17 років. Пізніше їм, як і іншим засудженим, разом з ними терміни зменшили на 6 місяців. Брати відбувають покарання у 2 окремих колоніях у місті Салаваті в Башкортостані. Нагадаю, за арештованих і засуджених у справах Хізбут Тахрір кримчан окупаційна влада переслідує за релігійною ознакою.
Діляра Абдулаєва з нами сьогодні. Пані Діляра, добрий вечір.
Здравствуйте, добрий вечір.
Дуже радий вас бачити. Дуже нечасто є у нас можливість поспілкуватися з родичами політичних в'язнів, які приїздять з Криму. І цього разу в студії саме ви. І дійсно дуже давно ми не говорили про братів Узгіра та Тимура Абдулаєвих. І сьогодні у нас є така нагода. Я знаю, що зовсім нещодавно ви їздили до них на побачення на Урал, так?
Да.
Розкажіть, будь ласка, як відбувалася ця поїздка, коли це було, як довго вона проходила, чи вдалося вам побачитися, і що взагалі ви побачили там?
Да, спасибо, Ігор. Я теж дуже рада зустрітися з вами, зустрітися в Києві. Київ не перестает удивлять меня своей красотой. Здесь все дышит стариной и историей. Не то, что Москва, мегаполис и российская история, которой вообще нет, которая за семью замками, которую пишут цари. Да, я была 2 месяца, находилась на Урале, в Башкирии, была в городе в Салавате. Колонии там, в одной колонии номер 2 находится, содержится мой младший сын Таймур Абдулаев, в колонии номер 16 содержится мой старший сын Узиир Абдулаев, они погодки, они на их, я считаю, это метод давления, тоже поселили в разные колонии. Потом находятся эти колонии в промзоне, это далеко от Салавата. Туда не добирается никакой маршрут, только нужно подъезжать автобусом и очень много подъезжать на такси, или очень долго идти в промзону пешком. Угу. Да, что вам рассказать о состоянии здоровья Таймура, Узиира? Как известно, здоровье в колониях, оно все время ухудшается. Всем известно, что моего младшего сына содержали в штрафном изоляторе. В колонию он прибыл 7 марта 2020 года и уже 10 марта был выдворен в штрафной изолятор за какое-то дисциплинарное вроде нарушение. Когда ты находишься еще только 1,5 сутки в колонии, какое, возможно, может быть нарушение?
Вони не пояснюють цього, так?
Я, конечно, получила все, потребовала, чтобы мне предоставили справку о каждом дисциплинарном наказании моего сына. Их получилось 67 штук, пока мой сын там находился более года.
67
да, за год? Пунктов, це... да, да. Ага. Наказання.
Це вони стверджують, що було 67 порушень з його боку.
Да, вони всі такі наказання, наприклад, не по установленому образцу заправив постель, тихо поздоровался с сотрудниками администрации, закрыл камеру видеонаблюдения, нарушил распорядок дня, межкамерная связь, не по установленной форме представился, занавесил спальное место, обратился на «ты», находился на спальном месте. Если он находился в штрафном изоляторе, как он мог находиться на спальном месте и как он может завесить спальное место, если там спальное место вообще поднимается в 5 утра и пристегивается к стене?
Его нема, по сути.
Абсолютно. Там опускаются эти нары в 10 ночи. И там нечем зависеть, и в штрафной изолятор выдворяют заключенного и без своих собственных вещей. Там выдается роба с надписями «ШИЗО», которая уже после другого заключенного. И ты только с этой робой. Там нечем даже завесить ничего. Ничего нельзя закрыть. Нечем закрыть камеру или спальное место. Спальное место вообще поднимается. Стул привинчен к бетону. Сидеть негде. Камера как ракета. Тимур говорил, что у него был подвал. Не было окна. Он в 3 карцерах сидел. В карцере одиночки 1,5 года находился. Это подвальное помещение, абсолютная сырость, влажность 100%. И первые месяцы постоянно включали на полный ход ему музыку. Это давили на психику. С утра до ночи крутили музыку. Тимур говорил, что через месяц я уже перестал эту музыку слышать. Потом на полуголодной диете, там баланда и вода, или теплая вода. Все, говорит, привыкаешь, только, говорит, к холоду никак не мог привыкнуть, потому что очень сырое помещение, вокруг бетон, нары железные, их только опускают ночью, одеяло, подушки не выдают, это метод наказания. Вот. В таких условиях он сильно заболел, у него была, как вам известно, мы поднимали и с вашей помощью об этом шум, он перенес коронавирус. Я везде давала телеграммы и в Украину властям, и российским властям, потому что там никому никогда не делали тест на коронавирус. Приехала скорая помощь, Тимуру сделали этот тест, потому что все симптомы говорили о нем. Мне Тимур 12 ноября звонил, разрешается там месяц один раз позвонить по зоне телеком, но очень часто на Тимура оказывали давление, всегда говорили, по техническим причинам не работает телефон. Однажды он мне позвонил 12 ноября и сказал, что кашлять стал, температура, не чувствует запаха и ломит ноги. Все симптомы указывали на коронавирус. Я очень стала переживать, хотя мне Тимур сказал, мне кажется, это простуда, мама, не переживай. И я быстро стала звонить адвокату, который живет в Салавате, чтобы он купил антибиотики, все лекарства под диктовку, и попросила его отнести, потому что времени нет, если из Крыма посылать бандеролью. И сказала передать Тимуру. Когда адвокат вошел, он говорит, что это Тимур, оказывается, с температурой 40, поволокли еще в карцер, совсем другой, за то, что он в этом карцере, оказывается, он прилег и не смог встать. Его еще наказали за то, что он лежал, и поволокли двое, он говорит, я уже не мог встать. И поволокли, и тогда после этого мы поднимали шум, и приехала скорая помощь, и, в общем, тест ему сделали, через два дня узнали, что у него подтвердился коронавирус. Когда подтвердился коронавирус, потому что я и президенту России телеграмму давала, и Москальковой сюда обратилась, к Людмиле Денисовой, сюда тоже всем властям, в ВНК Башкирию давала телеграммы, офіційні телеграммы прямо из главпочтамта. Вот.
И це допомогло якось?
Допомогло. Мне почему-то кажется, потому что мне кажется, это было указание властей именно, потому что никогда там не тестируют никого. Очень многие болели. Никто, это официальные тесты. Ему официально подтвердился коронавирус. Потом его перевели в карантинное отделение. Там он пробыл 22 дня. Еще 15 заключенных там были. Это такая камера, барак. 15 заключенных еще были там, у которых было подозрение, тоже состояние, как у Тимура, но у них не брались анализы, тесты. Вот. Оттуда один раз Тимур имел возможность позвонить, сказал, что здесь намного лучше, он может пить горячего чая. Вы представляете, он был с температурой в ШИЗО, где невозможно, эта болезнь требует обильное питье, а он даже сам себе не в состоянии сделать. И там за ним уже другие заключенные помогли ему, ухаживали, поднялся на ноги как-то. И вот сразу 22 дня он был, и 20 числа второй тест сделали, и когда уже вроде вируса не показало, тут же его переводят опять в штрафной изолятор, без всякой реабилитации, без всякого лечения. Все было пущено на самотек. Туда, в эту самую карантинную камеру, никогда не заходил медик, ничего не передавал. Если что-то передаст в двери, то только парацетамол был. Все антибиотики, все осталось. Хотя он успел уже пропить. Я через адвоката посылала, он 6 таблеток успел пропить. Вот. У Тимура сейчас, можно сказать, мой сын инвалид. У него после коронавируса обычно всегда поражаются какие-то органы, большие осложнения, бывают нервные системы, центральные нервные системы, сердечно-сосудистые системы. У него наблюдался гипертонический криз до того, что даже начальник медицинской службы разрешил купить тонометр, я с ним переговаривала из Крыма, чтобы я послала тонометр, потому что он должен хотя бы наблюдать себя сам. Невозможно в ШИЗО ежедневно заходить медикам. Там медицина зависит от ФСИН, от начальника колонии. Они должны докладывать начальнику колонии, с двумя офицерами заходить. Это не получается каждый день. У него был гипертонический криз, от меня скрыли. Когда я этот раз была в колонии, сказали, 240 было на 190. И ничем не купировалось. Это давление у него держалось месяц. А я посылаю ему такие не сильно действующие лекарства от давления. Оказывается, он не может, даже не помогало ему совсем. Нижнее давление вообще показывает интоксикацию организма. Это почечное давление нижнее. Полная интоксикация идет организма, обезвоживание идет после такого коронавируса и содержится опять в ШИЗО, в штрафном изоляторе, где не может выпить воды. И все это зимой происходит. В ноябре заболел, это декабрь, январь. Вот. Когда я им послала аппарат давления, мне все время по телефону говорят 190 на 110. Оказывается, 240 каждый раз. Врач мне сказал, мы не могли даже купировать это давление. Боялись очень. Подняли вопрос в колонии. Его переводить в медицинскую часть, для этого они созвали комиссию. Когда я уже послала сильнодействующие препараты через адвоката, там Каперинева такой, который немного Тимуру помогло, у него стало 190, потом 170. И начальство, значит, начальнику медицинской службы, комиссия вынесла решение на медосвидетельствование, если давайте переведем его в медчасть тогда, когда еще раз поднимется 240. А сейчас, говорит, у него 170, это вроде нормально. Даже разрешили, когда у него такое давление было, целый месяц в ШИЗО разрешили оставлять нары. Это было очень... В ШИЗО там свои законы, это нельзя. Они пошли на это, потому что сами испугались его такого состояния. Разрешили оставлять нары, чтобы он имел возможность днем лежать на них. Но не переводили в медчасть. Такое состояние.
Наразі ви їздили, ну, повернулися зовсім нещодавно з Салавату, да, і ви перебували там аж 2 місяці.
Да.
Тобто ви конкретно їздили заради того, щоб, по-перше, побачитися з синами, а по-друге, я так розумію...
Визволити свого сина із ШИЗО.
І все-таки якусь вести комунікацію з адміністрацією для того, щоб вони створювали певні умови. Чи вдалося вам чогось добитися, ну, пом'якшення якихось умов, чи до вас прислухалися? І як відбувалося побачення? Де воно відбувалося? Як виглядають ваші сини зараз вже?
Да, Ігор, я, коли приїхала в колонію, я сразу была у начальника колонии Тимура, сначала заехала, меня очень беспокоило его состояние, разговаривала с начмедом, с начальником, мне сказали, заверили, что все нормально. Поехала к Узииру, с Узииром, с начальником поговорила, с начмедом поговорила, и мне дали возможность с Узииром сразу увидеться через стекло. Это было, я прилетела туда 15 мая, это было 18 мая, мне сказали, 18 мая можете встретиться с ним, сделать ему передачу с Узииром. Скупилась я быстренько за день 20 килограмм, ну, все там полезное из Крыма привезла, там для сердца, курага, изюм, сухофрукты, мед. Хотя в Башкирии прекрасный мед, самый лучший, оказывается, я это не знала. Потом, значит, сижу я, сдала уже утром рано передачу Узииру и взяла телефон и набираю адвоката. Попросила его подъехать ко мне в колонию Узиира. И вопросник я написала, чтобы он посетил Тимура, потому что Тимур еще в ШИЗО и не знает, что мама здесь. Потому что положительные эмоции всегда хорошо действуют на человека, поддерживают в ШИЗО. Он будет жить ожиданием, что скоро меня увидит, что мама все равно добьется. Он мне потом сказал, я всегда верил, что ты добьешься со мной свидания. Вот. Я адвокат сразу подъехал. Салаватский адвокат, очень грамотный адвокат, пробивной адвокат, подъехал, я ему все объяснила. Я ждала с Узииром свидания, я уже передачу передала, свидание будет в 2 часа дня. И он уехал к Тимуру, до обеда было это все, с Тимуром полчаса пообщался, вызвал. Он говорит, очень сложно, конечно, я к нему прошел, там всегда в ШИЗО с конфликтом заходят. Вот. Он, значит, через начальство все зашел к Тимуру. Тимура вызвали. Он сказал, что мама здесь, и мама не уйдет, пока тебя не увидит. Она будет все время здесь, добьется тебя. Поддержал его. Сейчас мама у Зиира, свидание. Вот. И вернулся мне. Я еще не зашла к Зииру. Уже об этом. А Тимур и все мне рассказал. А для меня это очень важно, потому что Зиир очень тоже переживает. Он увидел его внешне. Я его просила посмотреть, как выглядит, здоровье, как... поддержать его. Вот. И получилось, что я и Узиру, а Тимуре все рассказала. И потом, после свидания с Узиром, я уже каждый день стала ходить в колонию Тимура. И начальник, мы искали варианты. Начальник меня очень хорошо встретил. Я скажу вам, что у меня в Фейсбуке, оказывается, половина силовиков сидят. Потому что я не сказала я ему еще, а в пост свой написала, что еду на Урал и буду стоять с плакатами. Он мне сказал сразу сам: а здесь нельзя, вам не Крым. Если вы станете с плакатом, то вас увезут в СИЗО.
Тобто він Фейсбук ваш читає, вже
все читається. Оказується, всі читають. Мені ще в Сімферополі начальник говорив. Коли я в Сімферополі через начальника пыталась зимой передавати каміни, дувчики такі, а летом, наоборот, вентилятори, він все время мені говорив: а я не передам, ви ж пишете плохо обо мне. Вот, если как будто бы взглядами договаривались, я не напишу, тогда передает. Да. Все читают. Потом, значит, он говорит: здесь вас сразу арестуют. А я говорю: я с этой целью приехала. Если меня не арестуют, здесь это никакого шума не будет. Пусть арестуют. Как раз об этом узнает вся Россия, Украина. И везде будет шум. И маму, бабушку арестовали, и двух сыновей посадили. А так говорю...
Вы дуже смелая жінка.
Спасибо.
Все, кто вас знают, про це говорить.
И очень стойкая, я еще замечу. Очень стойкая.
Спасибо. Начальник, знаете... не это подумал. Он там новый человек. Он всего, когда я туда приехала 2 месяца назад, он всего там работал 1.5 месяца. Мне почему-то кажется, что ему не нужны проверки были. Ему не нужен этот был шум, чтобы я там ходила с плакатами. Я знаю, что там русские журналисты, российские, они вряд ли и телевидение приехали бы по моей просьбе, потому что там боятся уголовные делами заниматься. Не такие смелые журналисты, как в Украине, в Крыму. Но в Крыму, имею в виду, журналисты, которые...
Не пропаганда, которые журналисты.
Да. Вот. Конечно, они бы, может, не приехали, но, может быть, кто-то бы меня все равно заснял и сбросил в интернет. И потом мои жалобы никому не нужны. Я ему сказала, я буду жаловаться в Уфе, во все инстанции, и Главное управление в СИН, и прокуратуру по надзору. Вот. Он решил со мной по другой тактике пойти. Он мне сказал: вы мать, я вас уважаю, я найду возможность для встречи с вашим сыном. Вы же, говорит, адвоката же вчера посылали, он живой. Я говорю, я должна видеть моего сына, он живой или после коронавируса. Все, адвокат же вчера был. Я говорю, я никого не хочу слышать и слушать, я должна своими глазами увидеть. Пожалуйста, давайте искать варианты, потому что мой сын постоянно в ШИЗО. Во-первых, столько нарушает его права, я буду жаловаться и в ЕСПЧ, и по правам человека, и отсюда поеду и в Москву, дальше в Украину. Потому что он говорит: нет, это не нарушение. Столько в ШИЗО, если человек находится, разве это не нарушение прав человека? Нет, он нарушает, говорит, внутренний распорядок дня, и у нас все официально. Вот. Я знала, что он так, конечно, ответит. Я попросила у него все вот эти список нарушений. Он мне все потом через неделю это все дал. Я хочу половину нарушений обжаловать, потому что, имея столько нарушений, то, возможно, они его отправят в ПКТ или ЕПКТ. А ПКТ, это знаете, что такое? Это там же в ШИЗО ты находишься, содержишься, только числишься в ПКТ, в крытой камере, и от года до 3 лет. В том же ШИЗО находишься, в подвале.
Тобто вы думаете, что они до цього ведут?
Я не знаю, но они, вы знаете, очень сейчас Тимур стал у меня медийный, его имя так все знают хорошо, и у Зиира. Я думаю, даже когда начальники, мне Тимур на свидании сказал, даже когда начальники, они же каждый день говорят обход и в ШИЗО заходят, не с той целью, что они каждый раз обход делают такой серьезный, они всегда стараются замучить человека, чтобы он даже не имел возможности сидеть. 4 раза в ШИЗО в день обыски проводятся. Спецназ заходит грубо, много их. И здесь написано, что мой сын отказался от обыска. И причем, представляете, сколько пунктов? 10 пунктов написано. Отказался от обыска, отказался от обыска. Спрашивается, как он может подневольный, заключенный отказаться от обыска.
А то у них спрашивают же
когда
обычно.
Когда там спецназ заходит, тебя к стене, руки на лицом к стене, руки наверх, наверх, ноги на ширине плеч, тебя даже и не спрашивают, вот так вот держат. И это же все фиктивно так написать. Выговоры, выговоры по 15 суток, чтобы он не выходил. Безвылазно из ШИЗО он находился. Хотя они не имеют права, они должны закончиться вот 10-15 суток. Человек должен выйти по закону, а потом может опять ему дать наказание. Да, Тимур говорит, зашли один раз 5 человек начальства. Почему он стал такой известный? Говорит, начальник отряда что-то докладывает, вроде опять он неправильно поздоровался, обратился неправильно. А начальник колонии говорит, оставьте его, а то завтра ООН здесь будет. Все-таки, значит, уже...
То есть медийность все-таки работает.
Тимур, да.
Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, вот уже есть приговор, уже все. Зачем дополнительно так издеваться над людьми? Вот зачем?
Вы знаете, российские тюрьмы вообще, знаете, там тюремная система в России так организована, что там невыносимо, даже если у сотрудников нет задачи замучить заключенных. Во-первых, зачем у них вообще есть задача замучить Тимура лично? Потому что, видимо, там на него приказано оказывать особое давление. Но просто об этом даже не хочу говорить, но с ним вначале беседовал сотрудник ФСБ и сотрудник центра по ЦБ, предотвращению экстремизму. Они ему предлагали сотрудничать. Сказали, что чтобы он вроде в Крыму друзей всех своих выдавал, родных и близких. Какое-то сотрудничество. Тимур категорически отказался и сказал, ко мне с такой просьбой никогда не появляйтесь. Он никогда не выторговывает 1 год или 2 года, 3 года, чтобы ему облегчили участь или раньше выпустили. Он на 17 лет пошел, он знает, что он может даже не выйти оттуда живым, но на такое он им сказал, ко мне с таким вопросом больше не подходите, с таким предложением. И ему сказали в лицо, что ты будешь гнить в ШИЗО, он мне по телефону это сказал. Он говорит, я даже не представлял, что такое ШИЗО, и думал, может быть, когда уже 3 месяца сижу, уже, говорит, не мог, не выдерживаю, уже 6 месяцев, он еле-еле, он когда на телефонные звонки еле-еле уже говорил, в одиночке он сидел сначала, потом его перевели, где 2-3 нары, и к нему подсаживали заключенных. Один раз, когда я была у него 21 числа, когда я была 21 числа в колонии, я каждый день в эту колонию заходила к Тимуру, просто так даже по двору ходила. Начальник меня даже один раз увидел и говорит, вы опять здесь? Я просто хожу, потому что я знаю политику, что кто меня видит, они обязательно докладывают начальству. Это очень важно, чтобы знали, что я еще не уехала. А потом стали моих сыновей каждый день начальники спрашивать, мама уехала. Я была как танк в коммунальной квартире, которая в кухне. Я все им планы рушила, они боялись проверок. Я каждый день по их двору хожу, по территории, встречаюсь то с бухгалтером, то с начальником отряда, познакомилась, разговариваю. Начальник отряда должен быть с высшим образованием такой. У них Дима один, который все наказания пишет, он начальству докладывает. Потом я ходила в оперативный отдел. Я вам скажу, в оперативном отделе человек 20 работает. Это бывшие сотрудники НКВД. Такие молодые, озлобленные ребята, которые не хотели, чтобы я даже зашла в этот длинный, огромный кабинет. У них каждый сидит за столом, по 2 человека. Они хотели со мной, кто-то ведущий, который ведет именно отряд Тимура, хотел со мной разговаривать в коридоре. Я сказала, я не к вам домой пришла, будете здесь слушать меня все, хотя остальные, может быть, не курируют. Вы знаете, я столько говорила, они мне говорили, надо было, и даже расплакалась, надо было плакать, когда они совершали преступление. Я поняла, что они абсолютно ничего не в курсе. Им сказали, к вам везут террористов, относитесь по жесткости вменяемой статьи. Вообще, даже если нет там установки именно давить, на Тимура есть установка, еще похуже давить. Там вообще все невыносимых условиях живут.
Ну, тобто ви думаєте, що там представники адміністрації, вони про реальні обставини справи нічого не знають. Вони бачать, що привезли Узаїра і Тимура за терористичними статтями, але що здійснювалося політичне переслідування в Криму, звичайно, вони про це не знають.
Іменно про політичні переслідування в Криму вони нічого не знають. Вони просто знають, що це організація, вроді, Хизб ут-Тахрір, слышали, що терористична. Їм всім представили, що вони там такі спортсмени, тренери плохі, можуть примінити якийсь там. Ну, я не знаю, у них челюсти отвисли, глаза, вот они так удивительно слушали целый час меня обо всем, и потом меня так успокаивали, и воду мне давали, вот совершенно не имели представления, а зачем эти ребята сидят. Они их, мои сыновья, в этих колониях сидят убийцы очень много, наркоманы, воры, бандиты. Вот, настоящие преступники сидят. С ними они все грубо обращаются. Также и относились и к моему Тимуру. Тимур еще очень любит свои права отстаивать, и у него немножко голос такой. Они думают, что он на повышенных тонах разговаривает с администрацией, хотя он просто отстаивает права свои. Он юрист по образованию, и старший сын тоже. Старший сын у меня более коммуникабельный. Он может мягко, дипломатично что-то объяснить. А Тимур может прямо сказать, вы не правы, я ничего не нарушил, вы докажите. Это нельзя с администрацией, мне кажется. Они считают, что он на повышенных тонах с ним разговаривает, или они хотят его, вы знаете, чтобы он унизить, раздавить его хотели. Вот, там у них такая цель.
Скажите, пожалуйста, а спорт как-то им сейчас помогает? Есть ли у них возможность хоть какая-то заниматься спортом?
Сейчас скажу. У Зиира есть немножко возможность заниматься спортом. У Зиира даже начальство предлагало тренировать силовиков, чтобы он, что через адвокатов просили его документы, дипломы, вот, чтобы его официально устроить тренером. Узир отказался. Он сказал, я уже тренировал силовиков, которые и меня арестовали, и были судебные приставы мои, конвоиры, все мои ученики. А Узир отказался. Что по Узиру? Узир может по колонии передвигаться. Он может навещать, там у него находится из Крыма 5 человек, они в разных отрядах, они могут ходить в гости, они могут ходить в библиотеку, там маленький есть спортзал, маленький, там есть мечеть, все под наблюдением. Вот это оперативный отдел, это отдел НКВД, они все наблюдают, абсолютно все, все внедряют, там если у кого-то есть телефоны, все внедренное через силовиков, все прослушивается, все наблюдается. И вот эти наблюдатели мне сказали, что очень интеллигентный, очень хороший у вас Узиир, даже удивились, почему он туда попал вообще, сами говорят, и начальник. Начальник говорит, и друг его очень хороший, с которым он, говорит, часто, говорит, мы его видим. Там всегда слежка продолжается там. И говорит, мы часто его видим с Эмилем Джимадиновым, тоже очень грамотный парень. Вот. По Тимуру. Так как Тимур все время находился в штрафном изоляторе, когда он находился в других карцерах там, где 2-3 места, 2 раза с ним сидел Муслим Алиев из Ялты. Вот они очень хорошо подружились.
Надо напомнить, что это тоже дело Хизб ут-Тахрир, только ялтинская группа.
Да.
Это другое дело, но та же статья.
Да. У Тимура в колонии тоже сидят очень много из Крыма, но так как Тимур в штрафном изоляторе, он никого не имеет возможности увидеть. Узир имеет возможность увидеть. Общаться имеет возможность. У Тимура нет таких возможностей. У Тимура каждый день ежедневно должна быть прогулка 40 минут, но она может быть не ежедневно. Как получится? Прогулка что? Выходит из подвала в крытой камере, чуть-чуть больше, чем его камера, он должен вокруг ходить. Небо не видит. Это называется штрафной изолятор, и камера тоже крытая, где на прогулке. На прогулке он не... Если даже их ведут же через двор какой-то маленький, чтобы другую камеру завести, чтобы он гулял. А если он даже увидит кого-то, поздоровается, Тимуру продлевают опять ШИЗО, и тот заключенный, если ответил, его тоже в штрафной изолятор. На Тимура такое было давление, чтобы с Тимуром никто не разговаривал, не здоровался, и чтобы он тоже... психологическое насилие, мой сын насилию подвергался.
Я нагадаю, що це програма «Звільніть наших рідних». Ми виходимо в прямому ефірі. Сьогодні ми розповідаємо про історії Тимура та Узеїра Абдулаєвих, які п'ятий рік знаходяться в неволі. Це громадяни України, мешканці Криму, яких ув'язнила Російська Федерація за політичними мотивами, звинуватили в терористичній діяльності, але, як завжди, переслідування обґрунтовані вираженням так чи інакше проукраїнської позиції в окупованому Криму. І сьогодні Діляра Абдулаєва, мати цих братів Тимура та Узеїра, приїхала з Криму до нас для того, щоб нагадати про цю історію. Мені підказують, що у нас є слухач. Добрий вечір, чи ви мене чуєте?
Доброго вечора.
Як вас звати? Звідки ви телефонуєте?
Андрій з Полтави.
Слухаємо вас, Андрію.
Ну, стосовно інтеграції, якісь перспективи все-таки є у вас? Ви більш досвідчені промовці і більш досвідчені люди. Стосовно інтеграції Криму в Україну, якісь є у нас перспективи? Якісь відсотки? Можете ви?
Зрозуміле запитання. Дуже дякую. Напевно, запитання до вас, пані Діляра, як до людини, яка живе в Криму навіть в цей час. Як ви вважаєте, чи повернеться Крим до складу?
Ну, звісно, повернеться, тому що Крим – це нарушення територіальне, там мир не признав. Вообще Крым российским считается территорией оккупированная и считается это территорией Украины. Все, конечно, временно, потому что там даже не действуют, не могут работать инвесторы, нет там центральных банков, нет международных рейсов. Крым – это политика большая. Мне кажется, Россия... В России система уже дает сбой, и чтобы как бы народ успокоить, он вот таким агрессорским путем захватил Крым и говорит народу, что Крым наш. Вот. Все приезжают туда отдыхать, море их, как будто это все их. Конечно, это все большая политика, отвлекательная политика. И Донбасс – это отвлекательная политика. Россия – страна, которая объявила войну, можно сказать, Украине. Потому что, а войну всегда объявляет государство-банкрот, чтобы все это списать на войну. Это уже у него последний козырь, за что он может хватиться.
Діляра, скажіть, будь ласка, ну а Узеїр і Тимур, вони вже давно у списках на обмін. Тобто ми давно сподіваємося, що Україна поверне їх за обміном. Чи розповідали вони при зустрічі, чи вірять вони в ці обміни, чи отримують вони якісь новини з України або про Україну? Що вони взагалі думають про те, що відбувається?
Дуже вірять, дуже сподіваються на обмін, звісно. Ждут они действенных мер, ждут, понимают, почему сейчас вроде остановился этот вопрос. Все понимают и знают, но верят, что всегда это состоится. Мне кажется, обмен – это гуманитарный процесс. Он обязательно должен состояться. Хотя наши дети политзаключенные. Ну вот я борюсь. Вы боретесь, государства наши борются, стараются. Стою с пикетами в Москве, веду разъяснительную работу. Может быть, то, что я делаю, оно нет никакого результата или ведет ко дну, но с общественно, с вашим, вашей помощью.
Оно не ведет ко дну, потому что вы же сами признаете, что уже даже...
Да. З вашою допомогою воно пійде в нужне русло.
Звертайте увагу на те, що в обмінах опиняються люди, про яких найбільше говорять, яких найбільше відстоюють, про яких більше історії в медіа.
Да.
Тому я дуже, я вірю, я впевнений, що всі ваші зусилля, всі ваші поїздки, ви живете буквально ідеєю про звільнення синів, ви постійно або щось робите в Криму, або приїжджаєте до Києва і проводите тут зустрічі, або їдете в Москву, або їдете на Урал, ви постійно в Русі, так?
Да.
І це не прийнято запитувати у жінок, скільки років, але ми розуміємо, що ви
68
на пенсії.
Я не скриваю.
І, ваша активність, вона просто вражає, ваша сміливість.
Спасибо.
І я впевнений, що вона призведе до того результату, якого ми всі очікуємо.
Спасибо.
До звільнення.
Спасибо.
Ми вам цього дуже щиро бажаємо.
Спасибо. Непременно приведе, звісно, яким-то результатом. Я хочу сказати, що здесь я стояла с пикетом против администрации президента. Моя задача довести, чтобы президент меня услышал, довести до властей Украины и привлечь с вашей помощью общественность к этому важному вопросу. Потому что ситуация с крымскими пленниками особенно критическая. Репрессированные в Крыму просто забыты последний год. Я ничего не слышу. Вы знаете, Игорь, дальше списков ничего нет. Сейчас она должна не находиться на стадии дискуссии. Она должна реализоваться уже давно. А ничего нет. Сегодня ко мне, конечно, на встречу вышел постпред президент України в Криму.
Ви сьогодні проводили, скажімо, одиночний такий пікет біля офісу президента.
Да.
До вас вийшов представник президента в Криму.
Вийшов,
я правильно розумію?
Да,
так, правильно. Антон Кореневич?
Да.
І з вами поговорили? І...
Да. Сказав, що робота ведеться. Говорить, что положительного прогресса нет. Говорит, вопрос освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины в тюрьмах России постоянно поднимается президентом Украины и дипломатами на международном уровне. Отметил, что они выделяют ежегодно семьям политузников по 100 тысяч гривен и также для оказания правовой помощи адвокатам. Это, конечно, тоже большая помощь, поддержка, но про обмен твердо ничего не сказал. Он тоже мне сказал, что ваши сыновья в списках. Я говорю, я эти списки 4 года вижу, я знаю, непременно они должны быть в списках. Пока на таком уровне, он говорит, это очень трудно этот вопрос решить с Россией. Хотя я сказала Антону Александровичу, что, мне кажется, Россия все равно, можно с ней договориться, она регулируема. Почему? Потому что наши дети сфальсифицированно по сфабрикованным делам осуждены как террористы. А посмотрите, по Москве ходит Талибан, с ними составляются договора, контракты, обнимаются. А ведь в 2003 году Верховный суд Российской Федерации Хизб-ут-Тахрир и Талибан признал организацией террористической. Они же, значит, получается, что решение Верховного суда не имеет юридической силы, а регулируется политикой. Я думаю, что все равно можно решить вопрос обмена.
Скажите, пожалуйста, а Теймур и Узаир, они получают письма поддержки? До них доходит корреспонденция?
Да, доходит. В ШИЗО немножко сложно доходит, но каждый раз, когда Теймуру приносят письма, например, 1-2 в месяц, ему говорят, у тебя еще 20 там есть. Из Украины, из других стран мира, из Канады очень много, из Германии, из Крыма. Вот много пишут. Правозащитные организации московские тоже пишут, россияне, которые стоят на Арбате, у Акаджавы. Они пишут письма, украинские правозащитники пишут. Это большая поддержка. Он необходим им там, как воздух. УЗИР получает свободно много писем. Они очень рады. И даже вот этот раз посетили адвокаты их 2 дня назад. Крымские адвокаты туда поехали. Наши сыновья, там они навестили всех. Все похвастались, что очень много писем получили. Из Украины.
Спасибо.
Спасибо
вам. Большое. Мы всегда призываем и продолжаем призывать писать письма политзаключенным, потому что Да. Для них это на самом деле колоссальная поддержка, а нам это не займет много денег и времени, а для них это глоток свежего воздуха. Для них
хочу еще можно время, если есть что-то сказать.
Одна хвилиночка на залишилась.
А, только одна хвилиночка, жалко. Ну, забыла там, о чем рассказать хотела. Ну, спасибо вам. Хочу сказать, что еще отдел миссии ООН в Украине постоянно мониторит о состоянии моего сына Тимура и Узиира. Они же болеют. Связался со мной с Крым Реали дважды. В телефонном режиме связались с Крым СОС. Со мной разговаривала, кроме Антона Кореневича, Тамила Ташева. Ко мне на пикет еще приходили. Я еще была на... Вот у Тараса Ибрагимова сегодня утром была.
Это журналисты, правозахистаки,
это очень активисты. Хорошо. Понимаете, это будет расширилась география. Очень много вы об этом говорите. Ко мне вышел СБУ сотрудник, он фотографировал все мои документы, плакаты и сказал, через час еще подошел, говорит, абсолютно, я сдала официально письмо, написала на имя президента на Шелковичной. И тоже вышел специалист и говорит, я говорю, я пойду еще с пикетом стоять, чтобы увидели хотя бы другие организации тоже, чтобы... Он говорит, абсолютно все уже знают. Он уже связался со всеми. Спасибо вам тоже очень большое. Я рада, что была, приняла участие в вашем эфире. Надеюсь, снова увидимся. Желаю вам милости Всевышнего. Благодарю вас, Игорь. А к вам вообще особая благодарность. Я всегда чувствую, что вы рядом, и всегда вижу вашу помощь и материальную, и моральную поддержку. И вы, Наталья, спасибо вам, потому что у вас обоих были ситуации, и вы очень близко все это понимаете. Благодарю вас.
Благодарю. Спасибо, спасибо большое, Диляра, за теплые слова. Да. Спасибо, что слушаете нас.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.